В эфире радио «Эхо Кавказа», воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Наши корреспонденты передают из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали и других городов Кавказа. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе: путинский призыв власти оккупированных Москвой украинских территорий срочно захотели в состав России. История и современность конфликта вокруг Нагорного Карабаха обсуждаем с экспертами за некруглым столом. Как обычно, по воскресеньям о событиях на Северном Кавказе рассказывают наши коллеги из проекта «Радио Свобода» «Кавказ Реалии». Об этом, а также о пресловутом влиянии Запада в Абхазии, о европейском будущем Армении и о том, как в соцсетях оказалась личная переписка активистки Тамары Миарокишвили, слушайте в ближайший час в нашем эфире или на сайте www.echokavkaza.com. Власти самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а также военно-гражданская администрация Херсонской области приняли решение провести так называемые референдумы о вхождении в состав России, причем как можно скорее, с 23 по 27 сентября. Подобное волеизъявление ожидалось давно, но сроки никто ранее не называл, они прозвучали только на этой неделе. Теперь же на фоне украинского контрнаступления события стали разворачиваться стремительно. Что стоит за столь внезапной спешкой и насколько такой поворот событий может изменить положение на фронте, выяснял Владимир Унанянц.
Мы ждали этого 8 лет. Так глава самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Денис Пушилин прокомментировал проведение так называемого референдума о присоединении ДНР к России. Заполнив бюллетень, он на камеры продемонстрировал, за что отдал свой голос, и поделился, что испытывает трепетные чувства из-за того, что мечта наконец сбылась.
Дорогие земляки, более 8 лет мы ждали этого момента. Ждали тревожными ночами и напряженными буднями на фронте и в тылу. Ждали так, как ждут возвращения в семью после долгих лет разлуки. Проведение референдума – историческая веха. Не только потому, что мы уверены в его положительном результате, а потому, что это кульминация нашего общего непростого пути. Сначала мы стали независимым государством, затем добились признания республики. И вот он, третий шаг – объединение с Россией. Мы возвращаемся домой.
Такие же чувства и у луганского коллеги Пушилина. Леонид Пасечник уверен, референдум пройдет, как задумывалось, и жители ЛНР поддержат вхождение этих территорий в состав Российской Федерации.
Сегодня мы с вами на пороге великого исторического события. Сегодня каждый из вас, включая меня, открывает новую страницу нашей истории. Сегодня первый день референдума, на котором мы отдаем свои голоса за вхождение в состав Российской Федерации.
В том, что галочек в графе «За» будет подавляющее большинство, не сомневаются не только в Луганске, Донецке или Москве, но и в Киеве и на Западе. И не потому, что жители этих территорий так стремятся в российские объятия. Решение будет таким, каким его хотят видеть в Кремле, уверены наблюдатели. Те же, кто мог выступить против, в большинстве своем были вынуждены покинуть свои дома из-за боевых действий и несогласия с курсом местных пророссийских властей. В первую очередь это касается юга Украины.
Категорически против. Я считаю, что Херсонская область – это территория Украины. Это раз. Во-вторых, в данной ситуации, что там происходит, мы не знаем, так как мы являемся в данный момент переселенцами с мая месяца.
Говорит вынужденный переселенец из Херсонской области Василий. Но местная администрация пытается придать легитимность пророссийскому волеизъявлению тем, что подчеркивает, голоса «за» отдают граждане Украины. Среди таких заместитель главы Херсонской администрации Кирилл Стремоусов.
Имея украинский паспорт, вы видите, да, являясь гражданином Украины, принимаю решение сегодня и, честно сказать, иду в Россию. Я не скрываю своего выбора. Вся моя семья, все мои близкие, все мои родственники, все мои братья и сестры голосуют за не просто за вступление в Российскую Федерацию, а голосуют за будущее. И скажу откровенно, Верьте мне, потому что я давно уже не теряю надежды, а надежда умирает последней. Идем в Россию смело, уверенно и никого, ничего не боимся. Как я вам и говорил, делайте выбор между страхом и любовью. И когда власть любви превзойдет любовь к власти, настанет мир на земле, мир в наших душах.
Но, как подчеркивают в Киеве, за громкими словами скрывается страх коллаборационистов перед украинским наступлением и обещанным возмездием. Пророссийские власти украинского востока и юга надеются, что после формального присоединения Россия сумеет защитить эти территории. Причем участки открылись 23 сентября и на непосредственно российской территории. В частности, голосовали люди, живущие довольно далеко от украинской границы. Например, в Хабаровске. По мнению наблюдателей, это происходит в первую очередь из-за крайне низкой явки тех, кого это решение непосредственно касается. И российским властям пришлось объявлять не только военную мобилизацию.
Ой, это просто класс, девочки. Очень хорошо. Просто хорошо. Это супер будет. Понимаете, это будет уже защита. Просто даже, чтобы вся Украина вошла в состав России, это вы не представляете, это большая защита будет для Украины.
Говорит назвавшаяся гражданкой Украины из Одессы Лариса Бабенко. Впрочем, президент Украины Владимир Зеленский дал понять, российский щит не более чем миф, которым злоупотребляют прокремлевские пропагандисты. А что из себя на самом деле представляет военная машина Москвы, видно по результатам на поле боя.
Російські рішення про мобілізацію – це відверте визнання, що їхня кадрова армія...
Російське рішення о мобілізації – откровенне признання, що їх кадрова армія, яку десятиліттями готовили к захвату чужого, не видержала і посипалась. І тепер із-за мобілізації війна Росії проти України для більшості граждан Росії – це не щось на ТВ або в інтернеті, а те, що прийшло в кожен російський дім.
А те, що зайшло в кожен російський дім.
По словам Зеленского, Киев ведет серьезную дипломатическую работу над тем, чтобы Москва лишилась любой поддержки со стороны членов международного сообщества. Что касается референдумов, то союзники Украины дали понять, они не допустят признания итогов так называемых референдумов. Об этом, в частности, заявил на заседании Совбеза ООН глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли.
Путин is planning to fabricate the outcome.
Путин планирует сфабриковать итоги этих референдумов. Он планирует использовать это для аннексии суверенной украинской территории. И он планирует использовать это как дополнительный предлог для эскалации своей агрессии. Уважаемые члены Совета Безопасности, мы должны безоговорочно отвергнуть попытки России аннексировать территорию Украины. Мы должны четко дать понять президенту Путину, что его нападения на украинский народ должны прекратиться, что не может быть безнаказанности тех, кто совершает зверства, и что он должен уйти из Украины и восстановить региональную и глобальную стабильность. Если бы он захотел, он мог бы остановить эту войну. Войну, которая нанесла неисчислимый ущерб украинскому и российскому народам. Его война – это нападение на Украину, нападение на устав ООН и посягательство на международные нормы, которые защищают всех нас. Поэтому мы будем поддерживать наших украинских друзей столько, сколько потребуется.
We stand with our Ukrainian friends for as long as it takes.
Наблюдатели отмечают, фактически все ключевые игроки, вставшие на сторону Украины, подчеркнули, что угрозы Владимира Путина, в том числе о вероятном применении ядерного оружия, не заставят их отступиться от поддержки Киева. В случае же применения оружия массового уничтожения готовы дать симметричный ответ. А значит, результаты референдума никак не отразятся на планах Киева продолжить операции по освобождению своих территорий. Но, судя по всему, в случае аннексии оружейные поставки Украине будут значительно увеличены. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Тема военной мобилизации в России не могла не стать основной в обзоре событий недели на Северном Кавказе. Слушайте подкаст наших коллег из проекта «Радио Свобода» «Кавказ Реалии».
Антивоенный митинг матерей в Чечне. Новая тактика Грозного в Украине. Призыв Кадырова убить премьер-министра непризнанной Ичкерии Ахмеда Закаева. Конфликты кадыровцев и российских военных и запрет на длинные бороды. Об этом в 98-м выпуске подкаста «Кавказ. Реалии». О главных событиях недели на Северном Кавказе вам снова расскажу я, Катя Филиппович. Привет! Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о задержании женщин на антивоенном митинге в Грозном. В отместку он предложил отправить их мужчин на войну. Чеченские оппозиционные паблики сообщили о готовящемся митинге матерей против отправки их сыновей на войну в Украину. Такие призывы распространялись в местных мессенджерах. В них было сказано, что митинг пройдет 21 сентября у мечети «Сердце Чечни» в Грозном. Как сначала заявил чеченский правозащитник Абубакар Янгулбаев, запланированная на 10 утра акция не состоялась, а площадь перед мечетью была оцеплена и огорожена мобильным забором. Позже в оппозиционном телеграм-канале «Адат» появилась информация о задержании женщин, которые стали собираться на площади еще в 9:30, то есть до официального начала митинга. Сообщалось, что их удерживают в мэрии Грозного, где присутствуют в том числе журналисты провластного телеканала ЧГТРК «Грозный». Затем о задержаниях сообщил и Рамзан Кадыров. Он подтвердил информацию о самом митинге и рассказал, что у него состоялся разговор с вышедшими на акцию. Согласно сообщению, которое Кадыров опубликовал в своем телеграм-канале, у 3 из 20 женщин сыновья принимают участие в войне в Украине. У 2 из них это единственные сыновья. На видео в телеграм-канале Кадыров обвинил других участниц акции в том, что они якобы получают деньги от европейских организаций. Впрочем, никаких доказательств этого он не привел. Кадыров также призвал жителей республики не выходить на антивоенные протесты, а тех, кто все же выйдет, назвал врагами народа и потребовал отправлять в зону боевых действий. Как утверждает Кадыров, в подконтрольной ему республике нет ни одного случая отказа от участия в боевых действиях, а все отправленные военные якобы уехали в Украину добровольно. Правозащитники заявляют, что так называемыми добровольцами в Чечне вынуждают стать в том числе людей с инвалидностью. Одними из первых о принуждении воевать сообщило чеченское оппозиционное движение «Адат». По словам его представителей, в Чечне похищают молодых людей и под угрозами уголовного преследования заставляют уезжать в Украину или требуют крупные суммы денег за освобождение. По данным «Кавказ Реалии», митинг 21 сентября стал практически первой за годы правления Кадырова акцией против действий местных властей. Подробнее о митинге нашему подкасту рассказал чеченский правозащитник Абубакар Янгулбаев.
Сначала они отрицали, что были какие-либо акции протеста в Чечне, а Кадыров потом через несколько часов подтвердил, что женщины приходили на митинг. При этом, по его описанию и по описанию чеченских активистов, которые на месте все это мониторили, было установлено, что женщины так собраться и не успели на этом месте митинга в обусловленное время, потому что как только приходил кто-то, их сразу забирали и увозили в актовый зал то ли мэрии Грозного, то ли УМВД Грозного. И там им в агрессивном стиле читал лекцию Магомед Даудов, это спикер парламента по кличке Лорд. И все этим закончилось. По подсчетам тех, кто на месте мониторил, женщин было примерно 130, а Кадыров назвал, что их было 15-20.
Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране. Как следует из указа, призыву подлежат состоящие в запасе и проходившие военную службу. Министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что призовут 300 тысяч резервистов. На фоне ожидания выступления Путина вечером 20 сентября в телеграм-канале Кадырова появилось сообщение о некой новой тактике, которой участвующие в войне против Украины кадыровские подразделения планируют придерживаться. Пост сопровождался видео, где Кадыров вместе с председателем парламента республики Магомедом Даудовым, сидя на корточках, разглядывает разложенный на газоне ватман. Предположительно, это была карта. Еще до заявления Путина о призыве резервистов, Кадыров, ставший одним из главных пропагандистов войны против Украины, заявлял о необходимости самомобилизации. Он предлагал каждому российскому региону, включая аннексированный Крым, собрать хотя бы 1000 добровольцев. Это цитата Кадырова. В этом главу Чечни поддержали несколько губернаторов, однако в Кремле отказались комментировать такое предложение. При этом в самой Чечне скрытая мобилизация шла и до официального обращения президента России. Из республики поступали сообщения о похищениях для отправки на фронт, а также о необходимости для неработающих мужчин писать объяснительные в случае отказа воевать. После подписания Кадыровым указа об осеннем призыве на срочную службу в Чечне в мессенджерах началась массовая рассылка обращений с просьбой не отправлять сыновей на войну. Мобилизация в России была объявлена после контрнаступления украинской армии, завершившегося освобождением занятых российскими войсками городов в Харьковской области. Военные эксперты отмечали, что успех контрнаступления объясняется в том числе недостатком живой силы у российских военных. После отступления Кадыров сообщил, что готов дополнительно отправить в Украину еще 9 тысяч человек. При этом военные аналитики неоднократно высказывали сомнения в эффективности подразделений из Чечни. Например, в независимой расследовательской группе Conflict Intelligence Team «Кавказ Реалии» рассказывали, что кадыровцев еще не видели в серьезных боестолкновениях. Кадыров призвал уроженцев республики, участвующих в войне в Украине, убить председателя правительства непризнанной Ичкерии в изгнании Ахмеда Закаева. Тем, кому это удастся, Кадыров пообещал свободу и обеспеченную жизнь. Обращение к воюющим в обороне Украины чеченцам Кадыров опубликовал в своем телеграм-канале. В обмен на убийство Закаева он предложил им возвращение в Чечню. Глава республики обратился также к самому Закаеву. Он сказал, что не прекратит преследовать его даже под угрозой трибунала. Ранее Кадыров объявлял кровную месть сторонникам непризнанной Ичкерии, которые участвуют в войне на стороне Украины. Он призывал другие страны выдавать их Чечне в случае, если убийство в рамках кровной мести эти страны будут считать преступлением. Между тем, в самой России убийство по мотивам кровной мести также считается преступлением. На стороне Украины в составе вооруженных сил страны сражается батальон имени Джохара Дудаева, его командир Адам Асмаев и отряд «Бешеная стая», а также батальон имени шейха Мансура под командованием Муслима Чеберлоевского. Он остается на правах добровольческого. Ранее Кадыров пообещал заплатить $1 миллион за информацию о местонахождении Асмаева и Чеберлоевского. В мае Ахмед Закаев посетил Киев, где провел встречи в парламенте и в администрации президента Украины. Обсуждалось в том числе участие чеченцев в войне с Россией. По итогам визита было объявлено о назначении нового консула Ичкерии в Украине. Им стал Юрий Шулипа. После этого Объединение депутатов «За свободный Кавказ» внесло в Верховную Раду проект постановления о признании независимости Ичкерии. В июле военные из состава батальонов, сражающихся под флагом Украины, сделали заявление, что готовы начать формирование вооруженного подполья в Чечне против режима Кадырова. В Украине участились бытовые конфликты между кадыровцами и военными из других подразделений российской армии, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк. По его словам, причина заключается в распределении награбленного. Проверить утверждение о стычках с участием кадыровцев в условиях войны невозможно. Однако ранее вооруженные силы Украины сообщали, что до 1300 бойцов военизированных формирований, связанных с Кадыровым, прибыли в Херсонскую область для усиления российской группировки войск. Именно там, как утверждают в Киеве, в последнее время участились конфликты между военными из Чечни и других регионов России. В конце апреля Минобороны Украины рассказала о перестрелке между военнослужащими из Бурятии и Чечни в оккупированном херсонском селе Киселевка. Причиной, по данным украинской стороны, стало нежелание бурят вести наступательные боевые действия, неравноправие условий с чеченцами и неравномерное распределение награбленного. Кроме того, «Кавказ Реалии» писал о видеодневнике челябинского добровольца Александра Воложанина, который отправился на войну в Украину из подготовительного центра в Гудермесе. Воложанин подробно рассказал о нескольких эпизодах мародерства в домах мирных жителей в районе Северодонецка, а также заявил о большом числе убитых и раненых среди наемников из Чечни, не называя точные цифры. Во время войны в Украине чеченская Росгвардия используется в качестве заградотрядов. Кадыровцы сдерживают разбегающихся с поля боя солдат других подразделений, утверждал командир проукраинского чеченского батальона. Информация о заградотрядах содержалась и в перехваченных Службой безопасности Украины переговорах. В СБУ также указывали, что кадыровцы стараются держаться как можно дальше от линии фронта. Между тем, Кадыров наградил медалями в честь столетия образования Чеченской Республики как минимум 12 своих родственников, занимающих различные должности в администрации республики и в мэрии Грозного. Так, в число награжденных вошли Аймани Кадырова, президент регионального общественного фонда имени Ахмата Кадырова и мать Рамзана Кадырова. Адам Делимханов, депутат Госдумы от «Единой России» и четвероюродный брат Кадырова. Якуб Закреев, вице-премьер Чечни, министр сельского хозяйства и племянник Рамзана Кадырова. Айшат Кадырова, министр культуры Чечни, 24-летняя дочь Рамзана Кадырова. И это только часть родственников главы Чечни, перечисленных в указе. Всего в нем приводятся имена около 50 человек. Столетие республики будут отмечать в этом году не только в самой Чечне. Мероприятия запланированы почти по всей стране. На них из бюджета потратят миллионы рублей. На этой неделе Кадыров сделал еще одно заявление. Он запретил жителям республики, не посещающим мечеть, носить длинную бороду. По словам политика, мужчины, в майках, из-под которых видно живот и спину, это цитата, должны иметь короткую ухоженную бороду. Снова цитата. На том же заседании Рамзан Кадыров раскритиковал местных чиновников за чрезмерное использование личной охраны в поездках, не связанных с работой. Это были главные новости недели на Северном Кавказе. С вами была я, Катя Филиппович. Пока.
Правда о Беслане, как и правосудие, остается делом будущего.
Все-таки есть в Армении культ карабахского конфликта, культ Карабаха.
Антивоенная позиция является крайне маргинализованной в нынешней ситуации в Азербайджане.
Чеченцам подходить с европейскими мерками нельзя. Они такие, какие они есть.
Слушайте программу «Весь Кавказ» на нашем радио по воскресеньям.
К другим темам. «Эхо Кавказа» продолжает проект «30-летняя война», посвященный постсоветским конфликтам на Кавказе. Сегодня мы говорим о Карабахской войне, годовщина которой совпала с очень многими событиями и в мире, и в самом противостоянии Баку и Еревана. Гости Вадима Дубнова за некруглым столом – азербайджанский политолог Лейла Алиева и ее армянский коллега Александр Искандарян.
Александр, как-то было принято всегда считать, что карабахский вопрос и конфликт с Азербайджаном для Армении, для армянской независимости – это некий фактор идентичности, с которой Армения вошла в свою независимую историю. А если это так, то как трансформировался этот фактор?
Это правда так. И политическая идентичность Армении независима, она начиналась с карабахской проблемы. А политическая элита армянская происходила из карабахского вопроса. Они группировались вокруг проблемы Карабах. В Армении некоторые элементы государственности появились раньше этой самой государственности. Например, из каких-то там парамилитарных групп, отрядов формировалась армия. То есть это было очень важно в самом начале. Потом, конечно, была трансформация, потому что Армения вошла одновременно в независимость и в войну. Группировалось вокруг этого конфликта практически все, что нужно было государству для становления. От дипломатии до армии, от экономики до политического строительства. Все было подчинено этому. Потом война закончилась. Ситуация, конечно же, довольно медленно, но менялась. Во-первых, она менялась, потому что менялось поколение людей. Просто те люди, которые это все создавали, которые стали символами в результате этого. Первая организация, группа людей, которая боролась за независимость, она просто называлась Комитет Карабах. Потом эти люди начали уходить от власти по возрасту, и не только по возрасту. Возникали разные политические перипетии. Но карабахский вопрос оставался всегда как ключевой вопрос для Армении. Так оно было до 18 года. В результате революции власти впервые пришли, во-первых, люди, которые, грубо говоря, про Карабах в общем не сказали ни одного слова. Впервые в истории при независимой Армении риторика предвыборная, предреволюционная, потом действительно, когда выборы происходили, она была вокруг социальных проблем, таких как коррупция, развитие, демократии, борьба с непотизмом, а не вокруг собственной карабахской проблемы. Это показывало некие глубинные процессы, которые идут в обществе, а потом был 20-й год, война.
Лила, карабахская травма для Азербайджана тоже была во многом системообразующей, но все-таки политические процессы были меньше подчинены в Азербайджане, чем в Армении, этому фактору.
Я думаю, что политические процессы в Азербайджане тоже консолидировались. Они были стимулированы карабахской проблемой тоже. Были огромные выступления в период перестройки. стройки, и это было тоже частичной реакцией, помимо мобилизации национального движения, освободительного от Москвы, скажем так, она была также и направлена на защиту Карабаха. Я думаю, что политические процессы в Азербайджане были в большей степени зависимы от политэкономии энергетических ресурсов. В период, когда еще государственные институты демократические не сформированы, усиливающуюся слабость оппозиции, гражданского общества и усиливающуюся центральную власть и авторитарные тенденции, конечно, конфликт он добавлял тоже, потому что очень часто необходимость централизации власти объяснялась проблемой безопасности, созданием армии. Так что это тоже вносило свой вклад.
Но вот мне казалось, особенно уже когда ближе к концу 90-х, все-таки в Азербайджане эта травма носила характер такой немножко виртуальный. Если ее не будировать, то, в общем, о конфликте не вспоминали, и он не являлся системообразующим. Но, тем не менее, как выяснилось, в 2020 году в Туне эта проблема жила, спрятана под проблемами какими-то обыденными и постоянными.
Будирование этой проблемы не было выгодно правительству, потому что после прихода Гейдара Алиева цель была, наоборот, обеспечение стабильности для привлечения богатых нефтяных инвесторов. Начиная с 93 или 94 года, и это выражалось в лозунге «стабильность и развитие». Но все это подспудно. Поскольку проблема не была решена, ну как можно долго жить вообще с 20% территории, которая находится под контролем соседней страны? Плюс мы должны иметь в виду, что около 600 тысяч человек, которые были смещены оттуда, они не исчезли, но они все переместились не куда-нибудь на Луну, они переместились в Баку и в другие районы, и они заняли достаточно и активные позиции, например, в гражданском обществе. Вот в какой-то момент, когда появилась такая политическая обстановка, способствующая реализации вот этих вот подспудных, как вы правильно сказали, моментов, вот она проявилась.
Александр, Лейла сказал, что невозможно так жить, потеряв 20% территории. В Армении никто никогда не задавался вопросом, что Азербайджан, в общем, когда-нибудь поставит вопрос и скажет, что так жить невозможно. И если ставился этот вопрос, то почему так легко случился 20-й год?
Задавался, конечно, понимание того, что государство Азербайджан к войне готовится. Но это было довольно очевидно. По поведению Азербайджана, ну, это просто мои коллеги это математически считали. Начиная примерно с середины нулевых, пошло нарастание эксцессов на границе. Сначала это было легкое стрелковое оружие, потом это превращалось в гранатометы, минометы, потом это переместилось с границы Карабаха и Азербайджана на границу, собственно, уже Армении. Очень серьезная эскалация 2016 года. То есть это был явно видимый процесс. Но это явно такой консолидирующий фактор был. Использовалось это в государственной пропаганде. Вот этот вопрос я склонен называть скорее армяно-азербайджанским, а не просто карабахским. Карабахские проблемы были центром, конечно, этого и самой важной составной частью, но это не ограничилось никогда, собственно, Карабахом. А почему Армения оказалась не готова к тому, что произошло в 2020 году? По нескольким причинам. И причинам совершенно правильно упомянутой коллегой Алиевой, очень разными финансовыми возможностями. Природа режима, когда Азербайджан мог себе позволить таким образом мобилизовывать и общество, и государство, и армию, и так далее. С армянской стороны было некоторое шапкозакидательство, ибо в войне 91-94 года удалось победить. Причем тогда ситуация была изначально, если просто считать ресурсы, тоже, мягко говоря, не стороне армян. Было ощущение того, что сработают политические инструменты. Был же процесс переговорный, который ни к чему не приводил, но он существовал, и идея о том, что какие-то политические ограничения, которые лежат вне Армении, да, в Минской группе, в России, там, на Западе и так далее, расчеты оказались неправильные. В какой-то момент вспыхнуло то, что вспыхнуло, плюс ко всему еще и сложилась такая обстановка. Я напомню, да, в 2020 году момент официальный в Баку был найден просто идеально. От выборов в Соединенных Штатах до проблем с Украиной и с Белоруссией, кстати, которые тогда были в Российской Федерации, до, я не знаю, ковида, то, что миру было, мягко говоря, не до Южного Кавказа, плюс еще и некоторые особенности того смены элит в Армении, Армении не просто смена элит, а смена поколений, приход к власти людей, которые уже не имели того бэкграунда, который имели люди, которые были у власти до этого. Все эти, так сказать, звезды сошлись не в пользу Армении.
А смена поколений для Азербайджана? Насколько важно то, что в Азербайджане пришли другие люди?
Главное не в том, даже не в смене поколений, а в том, какие происходят изменения в ментальности людей, независимо от поколения. Потеряно 30 лет развития внутри наших стран. У нас был очень интересный эксперимент в 2018 году, который был связан с восприятием территориальных вопросов в контексте более глобальных вещей. Взгляд азербайджанцев на это. Я думаю, что аналогичные, наверное, результаты могли бы быть определены в Армении тоже. То была какая-то группа людей, конечно, которые говорили, что мы физические размеры страны, они важны, там территории важны, физические границы важны, там идентификация с какими-то географическими символами, там с горами, лесами, полями. Но была группа людей, да, достаточно молодых, и в этом вы правы, которые говорили, что понятие силы сейчас заключается в другом. Оно не в физических размерах территории. Оно в качестве жизни, в наличии свобод, в наличии этих технологий, то есть то, что мы называем human resources и ценностных ориентациях и так далее. Вот этот конфликт весь построен на, скорее всего, архаических ценностях и на архаических или то, что мы назвали премодернистских, домодернистских взглядов. Переход понятие качества жизни или, так сказать, безопасности или чего-то еще на другой уровень, который не обязательно связан с материальными и физическими какими-то качествами, я считаю, главное, что должно произойти в наших обществах, и я думаю, что оно происходит. Есть, конечно, другие мнения, почему в Армении, несмотря на проигрыш в войне, победил Пашинян. Для меня это показатель того, что там происходят серьезные ментальные изменения именно в этом направлении, о которых я только что сказала.
Александр, Лила задала вопрос, который я сам хотел задать. Что происходит с национальной мифологией, которую, собственно говоря, карабахский вопрос во многом крепил, и поражение во многом изменило, видимо?
Меняет, очевидным образом. Я как раз-таки не думаю, что то, что происходит сейчас в Армении и в Азербайджане, что это премодерн. Я думаю, что это модерн классический. Это распад империи. Когда распад происходит по этнокультурному признаку, то возникают зоны конфликта между различными национальными проектами. И это наши эльзасы и лотаринги, наши судеты, наши силезии. В бесконечности можно перечислять то, что происходило, ну, например, в Европе в тот момент. И соответствующие мифологии. Это довольно естественный, я боюсь, процесс. Я не думаю, что карабахский конфликт – это нечто оторванное в существующем безвоздушном пространстве явления. И разговор о том, что сейчас 21 век, мне представляется, ну, как минимум, упрощен. В разных частях мира разные века. В километрах 400-500 от того места, где я сижу, в северном Ираке и в северных частях Сирии, там, в терминах европейской истории, какой-то 14 век. Есть страны, которые живут в 22 веке. Если говорить о нашем регионе, я бы сказал, что мы живем, ну, в терминах западноевропейской истории, где-нибудь в веке, это в 19-м, постнаполеоновских войн, вот этих распадов империи и так далее. В терминах Центральной Европы мы находимся где-нибудь в начале 20 века, после распада империи Австро-Венгерской и так далее. То, что сейчас происходит, я бы, пожалуй, назвал, извиняюсь за умное слово, аномия это науки называется. Старый статус-кво разрушен. Вот когда вся идентичность строилась вокруг карабахской проблемы, Карабах был таким Иерусалимом армянского национального сознания. Он разрушен, но вы еще не созданы. Армения очень расколота сейчас. Азербайджан выглядит извне, я думаю, это должно быть не совсем так, но с удовольствием выслушал на эту ответ Лилы монолитом. А Армения очень расколота. Есть группы людей, и это не только по политическим признакам, которые, ну, фактически не признают право друг другу на существование или как минимум на существование в политике. Есть продолжение того этапа, который был до 20-го года или там до 18-го года, как угодно. Есть другие парадигмы, потому что не очень непонятно, что делать. Ситуация довольно патовая. Должен быть выработан какой-то новый язык. Язык даже не разговоры с азербайджанцами, язык разговора армян с армянами.
Лена, по моим наблюдениям, в Азербайджане сейчас, когда случилось то, что случилось на приграничных территориях, очень по-разному довольно многие мои коллеги, которые были единодушны в карабахском вопросе, сейчас расходятся. А это является фактором для общества и для дальнейшего политического развития?
Да, совершенно верно. Я думаю, что впервые после 2020 года наблюдается некоторое расхождение во мнении. Если, скажем, одна группа обосновывает это тем, что вот армянская сторона 2 года затягивает проблему коридора, и вот это превентивно, или там это ответ на провокации. Какая-то логика в этом есть, почему одна страна может иметь коридор к своему меньшинству, а другая не может иметь. Но то, что под это подводит, скажем, идея о исторических территориях, вот это вызывает большое сопротивление со стороны части населения. Особенно то, что это сопровождается военными действиями, и главное, что это приводит к жертвам. И я думаю, что вот эти жертвы уже, они уже воспринимаются как, скорее всего, необоснованными и вызывают вот такую вот неоднозначную реакцию в обществе.
Александр, мы сейчас наблюдаем вроде бы небывалое недовольство России. А насколько это системно и насколько это действительно прорвалось наружу то, что, в общем, подспудно всегда в армянском обществе было?
Да ничего небывалого особенно я в этом не вижу. Явление это гораздо более широкое, чем Армения. Называется это, как мы все понимаем, постколониальный синдром. И это существует во всех странах постсоветского пространства. Неприятие того поведения, которое есть у России как государства, у Российской Федерации. Сейчас наблюдается некоторый рост этого явления. Я бы не сказал, что колоссальный. Живя здесь и изучая это, я вижу внутренние механизмы, которые к этому двигают. Это механизмы внутриполитические, вне всякого сомнения. Существуют группы и существуют люди, которые таким образом позиционируют себя, таким образом думают. Эти группы и люди сосредоточены в том, что называется социальным центром Еревана. Это несколько тысяч человек. Это очень по-разному касается остальное население Армении. Да? То есть, если говорить о рыбаке из Севана или рабочем из Гюмри или крестьянином из Гориса, то это очень по-разному, это очень сложный и безумно интересный разговор. Это надо исследовать.
Вопрос к вам обоим, который я не могу не задать. Как на то, что происходит сейчас между Арменией и Азербайджаном, это влияет на украинский контекст?
Напрямую очень сильно. Очень сильно убежден, что та эскалация, она бы не случилась, если бы не случилось Харьковского или Изюмского как вот наступления. В целом то, что Российская Федерация, она сейчас, ну как мягко говоря, сильно занята и, в общем, не до Карабаха, очень сильно на то, как ему влияет на то, как ему образом.
А что значит не до Карабаха? Ну, дивизии раньше никакие не могла и не собиралась перебрасывать. А что еще? Какие еще есть вещи, которые говорят о том, что России не до Карабаха?
Полная оторванность России от Запада. Ну, войну-то Россия ведет в Украине, но конфликт тот гораздо шире. Это то, что Россия себя чувствует скованной, в том числе и своими имиджами, в том числе и на постсоветском пространстве, в том числе и политический инструментарий у нее сильно сузился. Не до Карабаха в буквальном смысле, и цели ее в регионе этого конфликта нашего не проактивные, а реактивные. Каким-то образом, ну, чтобы пока не трогали, а там видно будет, посмотрим, в общем, не до этого. Дело не в дивизиях, которые будут штурмовать Баку и Дербента. Конечно, к такому сценарию до этого относиться серьезно, наверное, не следовало. Но очень много вещей, которые Россия могла себе позволить. Позволить и захотеть. Раньше она сейчас не может позволить.
Лила, ваша версия.
Ну, мне кажется, наоборот. Мне кажется, что Россия пытается компенсировать и ни в коем случае не пустить возможность сохранить влияние на Кавказе именно в силу того, что она может потерять свои позиции в Украине. Поэтому возможность манипуляции еще более высока в связи с военными действиями. Поэтому, несмотря на то, что появились и новые акторы в регионе, такие как Турция и так далее, все равно Россия имеет возможность, поскольку она единственная, которая имеет свои войска собственно, в зоне конфликта до 5000. И думаю, что тут несколько возможных целей, которые она может преследовать.
Ну, войска-то так себе, без какого-то мандата.
А не зависит от того, есть мандат или нет мандат. Москва добивалась этого 25 лет от Азербайджана, если не 30 лет. Это очень важно для Москвы иметь свои войска.
Как факт присутствия?
Факт присутствия сам, и потом они же не безоружные все. То есть возможно и любое создание, и провокации, и все что угодно. Но дело не в этом. Дело в том, что если, например, Азербайджан с Арменией будет перестреливаться на границе, это своеобразный повод для того, чтобы и об этом вопрос вставал, о том, чтобы войска ОДКБ были размещены там. И плюс еще очень важно подорвать другие платформы переговоров, которые сейчас, я думаю, идут с большим успехом. Хотя говорят, что последняя встреча не была успешной при посредстве Мишеля, президента Европейского Союза. Но то, что страны с большой готовностью встречаются, с его участием, то есть это говорит о том, что все-таки обе страны предпочитают иметь в качестве медиатора Европу, Европейский Союз. Вот. И поэтому России также могло быть выгодно вот, спровоцировать это для того, чтобы подорвать этот процесс тоже. Так что я не думаю, что Россия уж очень отвлечена.
Гостями Вадима Дубнова за некруглым столом были Лейла Алиева и Александр Искандарян.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси Сухуми Цхинвали.
Наш адрес в интернете – эхокавказа.ком. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Возвращаемся к теме Армении. Наш тбилисский блогер Тенгиз Аблотия полагает, что череда сокрушительных неудач подводит Ереван к пониманию, что его место не в российском строю, а в европейском.
Невероятные вещи происходят на шарике. То, что еще 23 февраля казалось немыслимым и невозможным, сегодня начинает приобретать реальные очертания. Не то чтобы оно уже происходит, но вот-вот уже очень близко. Армения, похоже, меняет ориентацию. И это, несмотря на небольшие размеры страны, эпическое явление регионального масштаба. Оно свидетельствует о таком ослаблении России, которое еще вчера вряд ли кто-нибудь мог себе представить. В своем роде это большая национальная трагедия целого народа, потерявшего впустую 30 лет. Я очень высокого мнения о потенциале Армении, возможно, даже более высокого, чем сами армяне, поскольку большое видно издалека. Предпринимательские таланты армян были хорошо известны еще в далекое советское время, не говоря уже о грандиозных успехах армянской диаспоры по всему миру. Если говорить о Грузии, то тут армянский след виден повсюду. В первую очередь хотя бы в том, что значительная часть старого Тбилиси, который сегодня является региональным туристическим центром, была построена армянскими купцами. Об этом свидетельствует и название многих дворцов, вроде «Дом Мельника Казарянца». Еще в советское время армяне в Грузии занимались различными ремеслами. Пока грузины просиживали штаны в государственных ведомствах, покупали дипломы и разбирались, кто в районе вор, а кто фраер, армяне занимались ремеслами, шили одежду, делали золотые изделия. Кстати, лучшие ювелиры в Грузии и по сей день армяне. В общем, все это я к тому, что это умная, предприимчивая нация, которая могла бы отстроить свою страну на зависть всем соседям. Но на заре независимости все пошло в другую сторону. Впервые в своей истории у Армении появился шанс нанести поражение своему злейшему врагу – тюркскому миру. На этот раз в лице Азербайджана, который в то время представлял из себя плачевное зрелище. Страна находилась в состоянии бардака и была относительно легкой добычей для сплоченного, единого и высокомотивированного армянства. В конце 80-х годов перед Арменией встал вопрос или развития, или территории. К сожалению, был сделан ошибочный выбор в пользу территории. Идеологизированность армянского социума сыграла ведущую роль, и прагматизм уступил место иррациональности. В итоге Армения приобрела 100-тысячный Карабах, отхватила 6 внутренних районов Азербайджана, которые ей были ни к чему, но взамен потеряла шанс на развитие. Для сохранения военных трофеев Еревану пришлось дружить с Россией. Если вы хоть раз бывали в столице Армении, то вам будет совершенно очевидно, что это европейская страна. Ну, по крайней мере, по советским меркам. Исторически, ментально, культурно место армян в Европе. Примерно в той же ее части, где и Грузии. Но европеизм был принесен в жертву территориям. Союз с Россией, а также закрытые границы с Турцией и Азербайджаном полностью угробили потенциал армянского народа, который добился гораздо больше успехов за рубежом, чем у себя на родине. С высоты сегодняшнего дня еще более очевидно, насколько этот выбор был ошибочным. Кроме того, что альянс России тяготил страну, мешал ей идти вперед и развиваться, он был еще плох и потому, что не учитывал одного важнейшего обстоятельства. Это в 89-90 годах в Азербайджане были бардак и нищета. Но уже тогда было ясно, что это не продлится вечно. Рано или поздно Азербайджан оправится, встанет на ноги, разбогатеет и потребует своего. Учитывая, что азербайджанцев минимум в 2,5 раза больше, чем армян, то это обязательно станет проблемой. Нельзя отбирать 20% территорий у большой соседней страны и думать, что тебе это сойдет с рук. В конечном итоге все это привело Армению в удушающие объятия Москвы. 30 лет армяне наступали на горло своей песни, жили в совковой системе управления, вступили в совершенно ненужный им Евразийский союз, потеряли значительную часть населения, которое вынуждено было бежать, куда глаза глядят. Лишь бы территориальным приобретением ничто не угрожало. Не надо думать, что Россия не имела никакого отношения к порокам системы управления в Армении. Москва в первую очередь экспортирует своим вассалам собственную ущербную систему управления для того, чтобы власти были правильные пацаны. И наверх не смог попасть кто-нибудь неблагонадежный. Напомню, один из первых серьезных политических конфликтов между Ереваном и Москвой произошел, когда Пашинян приказал арестовать экс-президента Роберта Качаряна. Казалось бы, какое дело Кремлю до внутренних разборок в Армении, но нет. Российская бандитская система именно так и действует. Порочные правила игры пересматривать ни в коем случае нельзя. А одно из них состоит в том, что правильных пацанов не трогают. В общем, 30 лет Армения все это терпела с одной надеждой. Если и когда придет тот самый день Х, Россия поможет защитить территорию. Странно, но умные и прагматичные армяне в политике проявляют необычайное легкомыслие. Им и в голову не пришло, что против любого лома всегда может найтись другой лом. В Баку такой лом был – братская единокровная Турция. Дело было за малым. Нужен был лидер, достаточно амбициозный и сильный, чтобы нейтрализовать российский фактор. В 2020 году ситуация в сравнении с 91-м была противоположной. Теперь Азербайджан богател, усилился, построил современную армию, смог консолидировать общество и найти верного союзника, готового помочь делом, а не причитаниями и сожалениями, то есть Эрдогана. Россия любит воевать против тех, кто априори слабее и меньше. Ввязываться в потенциальный конфликт с крупной и опасной Турцией Путину не хотелось. В итоге армян кинули. Затем пришел 2022 год, и Баку решил ускорить получение согласия Армении на открытие Зангезурского коридора путем военного давления. Москва, глубоко увязшая в Украине, не стала даже рассматривать просьбу Еревана об оказании военной помощи. Как уже было сказано, это настоящая трагедия – потеря 30 лет в наше стремительное время, когда даже потеря 5 лет может привести к необратимой деградации. Сегодня Армения, как и в 91-м году, стоит перед выбором – отринуть в сторону традиционную туркофобию, начать налаживание отношений с Баку и Анкарой и, наконец, отказаться от удушающего и, в конечном итоге, бесполезного союза с Россией. Либо оставаться в альянсе с Москвой в надежде непонятно на что. Место Армении в Европе. И сейчас армянам необходимо понять, что они не могут себе позволить терять не 30 лет, а даже одного года. Им срочно надо возвращаться домой.
Это был «Взгляд» из Тбилиси Тенгиза Аблотия.
Эхо Кавказа.
Заявления российских политиков и журналистов о необходимости включения Абхазии и Южной Осетии в состав России дополняются периодическими поисками влияния Запада в признанных Россией республиках. Не впервые к этим поискам подключается и глава МИДа самопровозглашенной республики Абхазия Инал Ардзинба, обрушившийся в минувший четверг на международные организации. Наш постоянный сухумский автор Виталий Шария продолжит тему.
Политолог и завсегдатый ток-шоу на российских федеральных каналах Сергей Михеев, назвав попутно некоторые государства на постсоветском пространстве недоделанными, задался вопросом, готова ли Грузия вернуться в состав России. Тогда, может, мы и абхазский вопрос вместе с юго-осетинским решим в составе России. Конец цитаты. Но Михеев из разряда телевещателей, на которых в абхазском обществе мало обращают внимания. внимания. А вот его тезка Сергей Бабурин – другое дело. Многие помнят о том, как в самые первые дни грузино-абхазской войны он в качестве депутата Верховного Совета России прилетал в Гудаутию и, как потом многие годы, значился в числе ближайших друзей Абхазии. Вот почему так болезненно восприняли некоторые в республике недавнее высказывание Бабурина. Не буду скрывать, мечтаю, чтобы пришло время, когда Грузия, Абхазия и Южная Осетия объединились бы с Россией в новый союз. Конец цитаты. Сегодня «Эхо Кавказа» побеседовало с абхазским экспертом и общественно-политическим деятелем Тенгизом Чопуа. И мы сошли с ним в том, что обижаться тут совершенно ни к чему. Ведь это для нас в Абхазии подобные рассуждения представляются насколько наивными, настолько и предательскими по отношению к абхазам. Бабурин же наверняка искренне желает всем названным народам добра, понимая его по-своему. Чопуа говорит:
«Я думаю, что под этими рассуждениями, наверное, есть какое-то желание воссоздать что-то типа Советского Союза, реанимировать его, но это уже невозможно. Я думаю, что просто не стоит обращать на все эти заявления так что серьезного внимания. Что касается Абхазии, у нас вот вектор независимости – это ключевой, это самое главное. Даже с теми проблемами, что сегодня у нас есть, они все-таки, если рассматривать в долгосрочной перспективе, они не так серьезны, не так опасны, как быть в составе какого-либо государства. Мы уже были в составе Грузинской ССР, в составе Советского Союза, Российской империи. Не просто растворимся там, я думаю, что мы как народ, возможно, вообще исчезнем. Тем более в современных условиях глобализации, размытия культуры, это произойдет значительно быстрее, чем мы думаем. У нас уже это происходит в условиях независимости, а в условиях другого какого-то государства это произойдет еще быстрее».
Зашла у нас речь и на другую тему. Безусловно, в абхазском обществе существует разномыслие, но есть и то, в чем расхождения нет. Таков уж в современном мире геополитический расклад, что все абхазские элиты ориентированы исключительно на Россию. Но среди российских политологов встречаются те, которые противостояние между, скажем так, ориентированными на Запад и на Кремль, существующее в самой России и ряде постсоветских государств, механически переносят и на Абхазию. И вот буквально вчера министр иностранных дел Абхазии Инал Арзинба в ходе передачи на абхазском телевидении, в которой коснулся многих вопросов международной обстановки, продемонстрировал видеокадры 2013 года, на которых народный депутат Верховной Рады Украины Олег Царев с ее трибуны обвинял западные службы в курировании и финансовой поддержке тогдашней украинской оппозиции. После этого в ходе сеанса видеосвязи с Царевым Арзинба сказал:
«Видели своими глазами, как в Киеве, в других регионах Украины и в целом по Украине американские фонды, организации, так они работали. Все начиналось с гуманитарных акций, с красивых больших мероприятий, а позднее все это переросло в то, о чем вы говорили в своем выступлении с трибуны Верховной Рады. У нас в Абхазии происходит в принципе то же самое. Те же самые организации, те же самые названия, те же самые гуманитарные акции. Мы, видимо, находимся на каком-то подготовительном этапе к тому, что будет совсем иное развитие событий. Олег Анатольевич, что вы порекомендуете нам и можете поделиться воспоминаниями о тех временах, когда американцы начинали работать?»
Царев рассказал о том, как развивались события на Украине, и заключил:
«Примерно такой же сценарий, скорее всего, будет в Абхазии».
Тенгиз Джопуа так прокомментировал эту точку зрения:
«Никакого западного влияния в Абхазии нет. Есть некоторые проекты в рамках международных организаций, которые какой-либо значимой роли в политической жизни страны вообще не играют. Даже не то, что какую-то значимую роль, вообще никакой роли не играют. Нет никакого влияния на абхазскую политику со стороны Запада. Абсолютно никакого влияния. Мне кажется, министр иностранных дел должен за ним, тем более молодой министр, энергичный, креативный, должен заниматься вопросами признания, пропаганды нашей ситуации. И вообще наш внешнеполитический вектор, Российская Федерация, и играть игры с кем-либо еще
в ущерб этим интересам нам просто невыгодно. Не то, что даже невыгодно, а жизнь, как бы это правильно сказать, это опасно для дальнейшего нашего существования как независимого государства. Я думаю, в Москве тоже это понимают.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Третий месяц гражданская активистка Тамара Мерокишвили добивается рассмотрения ее жалобы о возможном совершении против нее уголовного преступления, предусмотренного статьей 137 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное собирание и распространение сведений о частной жизни». По мнению активистки, прокуратура самопровозглашенной республики явно не спешит с рассмотрением жалобы, что вполне объяснимо. За оглаской этой истории могут последовать неудобные вопросы к властям со стороны общественности. Почему их телефонные разговоры прослушивают и на каком основании записи переговоров передают третьим лицам? Продолжит тему Мурат Гукемухов.
По словам гражданской активистки Тамары Мерокашвили, не всегда, но часто ответная реакция на ее критику в адрес должностного лица или организации, которую он возглавляет, бывает неадекватная агрессивная реакция со стороны руководителя, переход на личности. Тамара говорит, что привыкла к оскорблениям, угрозам, сплетням. Она смирилась с этим как с неизбежными издержками ее общественной деятельности. Но недавно она столкнулась с новой формой давления, которой, как оказалось, не была готова, говорит Тамара Мерокашвили.
Одна из ополчившихся против меня, бывших уже руководителей, вдруг начала публиковать на своей странице в соцсетях скрины моей переписки в WhatsApp, Telegram и Facebook. Там же она опубликовала и переписку одного из членов правительства. Она рассылала моим знакомым мои голосовые сообщения по мессенджеру и разговоры по WhatsApp. Мне эти записи переслали, они отличного качества. Меня это обеспокоило. Это обозначает, что кто-то взламывает мою личную переписку, прослушивает и записывает мои телефонные разговоры. Потом играючи распространяют это в соцсетях со своими комментариями, что ее надо лечить в психушку, ее надо выдворить из республики. Она душевно больная. Пишут, что для меня найдется бесплатная гроба.
Тамара обратилась за помощью к адвокатам. Защитники пришли к выводу, что речь идет о преступлении, предусмотренном статьей 137 Уголовного кодекса «Ответственность за нарушение неприкосновенности частной жизни», а именно за незаконное собирание или распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну. Статья предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет, если преступление совершено с использованием служебного положения. 23 июня гражданская активистка обратилась в Генеральную прокуратуру с жалобой на предполагаемое преступление, а копию жалобы направила Уполномоченному по правам человека Иналу Тасоеву. Рассмотрение жалобы поручено Цхинвальской прокуратуре. По впечатлениям Тамары, следователь явно отнесся к этой истории как к бытовому конфликту. Его более интересует история отношений Тамары и ее обидчицы, нежели предмет жалобы – незаконное собирание и распространение сведений о частной жизни. Накануне Тамара подала в Цхинвальскую прокуратуру ходатайство о проведении отдельных процессуальных мероприятий, которые, по мнению Тамары, необходимо было проводить еще 3 месяца назад, чтобы предупредить уничтожение улик, изъять и провести экспертизу телефона, запросить информацию у операторов мобильной связи и так далее. Но следствие топчется на месте, говорит Тамара. Такое впечатление, что прокуратура не видит в этом зла.
Я с удивлением слушаю следователя, которые в этом ничего необычного не видят. Я им говорю, что эти жалобы, ходатайства, не сама я пишу это все. Квалифицированные юристы, в том числе из Москвы, готовят эти материалы. И они тоже удивлены. Я хочу разобраться, откуда и на каком основании она берет эту информацию. Кто-то же ей предоставляет записи. Если это сотрудники связи или представители силового ведомства, то речь идет еще и о должностном преступлении. Поймите, моя цель не посадить эту женщину. Я даже имени ее не называю. Но разобраться с этой историей необходимо. Это в наших общих интересах. Я имею в виду общественность Южной Осетии.
История пикантная. Из нее следует, что прослушивают и пишут, если не всех, то многих. Скажем так, тех, кто заметен. В в том числе членов правительства, гражданских активистов. Причем пишут, судя по всему, без соблюдения процессуальных требований, санкций, суда и тому подобное. В принципе, мы, дети СССР, в это верили еще в эру проводных телефонов и никогда не переставали верить, что круглосуточно находимся под бдительным присмотром большого брата. Верили, но как-то без прочных оснований, бездоказательно и даже стыдясь, что придаем себе столько значительности, претендуя на повышенный интерес к собственной персоне. А здесь вот развеялись сомнения юности. Надо признать, что и до такого идиотизма пока не доходило, чтобы задвигать эти очевидно тайные записи на сторону, друзьям, знакомым, как возможность порезвиться в социальных сетях, потроллить гражданскую активистку. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать материалы программы.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами был Денис Паланов. Всего вам доброго. До завтра.